Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Гость нашей сегодняшней программы Владимир Леонидович Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, известный политолог. Добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что пришли к нам. Ну, конечно, конечно, очень много у нас сейчас вопросов, и не только у тех, кто их задал конкретно, я имею в виду наших слушателей, но вообще у россиян, вопросов относительно того, что происходит на так называемом постсоветском пространстве, большую и значительную часть, которой занимает страны СНГ. Давайте начнем с вами с Украины, наверное, с Минских соглашений. Вот последние, да, тренды на этом поприще, на этом политическом поле. Визиты в Киев министров иностранных дел стран Евросоюза, Германии, Франции. И вот комментарии к этим визитам таковы, что, дескать, западноевропейские ведущие лидеры решили, что политическая реформа, то есть изменение Конституции, может как бы стендбай, то есть подождать, надо приступать к выборам на территории Донбасса. А вот как, у меня вопрос возникает, а вот насколько будут легитимными выборами в системе старых политических координат и реалий при старой Конституции, вот как это соотносится? Можно же из Минских договоренностей выдирать отдельные пункты, переставляя их местами, мы еще об этом поговорим, совершенно произвольно. Но логика-то вообще-то политической жизни заключается в том, что сначала меняется основной документ, по которому живет страна, по которому развивается его политическая и общественная жизнь, а уже потом выборы, которые являются только одной из частиц этой жизни. Или я не прав?
Да нет, правы, конечно. Вы понимаете, конечно, это достаточно тревожно, эта тенденция. Вспоминается старая юмореска: здесь играйте, здесь не играйте, здесь я котлету положил. Отношение к Минским соглашениям там четко прописано, последовательность действий, не требующая каких-то, так сказать, дополнительных действий. Но при этом постоянно как бы делают вид, что не замечают эту последовательность. Вообще, так сказать, обратите внимание, сам текст Минских соглашений и не вспоминают. То есть говорят вообще. Вообще выборы, вообще изменения в Конституции. О том, как это прописано, что там последовательность. Все начинается с трех вещей. Первое – это прекращение огня. Второе – это всеобщая амнистия. И третье – это изменения в Конституции, внесение особого порядка управления на этих территориях. Это все должно было быть сделано до Нового года. Ну, хорошо, не сделали, значит, вроде пролонгировали. Но при этом Минск постоянно пытался ревизировать эту последовательность и вынести вперед. Ну, Минск, сначала то, что было самым последним в этих пунктах.
Наверное, не Минск ревизировать, а Киев хотел ревизировать.
Ну, Киев ревизировать в Минских соглашениях хотел, значит, да. Самое последнее, что там было. Вот последнее действие, которое предполагает Минский договор, это восстановление контроля Украины над границей.
Вот сейчас об этом больше всего и говорят в Киеве, кстати.
Да. Ну, ладно, это не получилось. Но тогда ревизия идет по-другому и, к сожалению, совместно с европейскими странами. То есть, не внося изменения в Конституцию, не проведя всеобщую амнистию, провести выборы. Почему? С моей точки зрения, по очень простой причине. Если, так сказать, двусмысленного толкования пункта о внесении изменений в Конституцию по проведению всеобщей амнистии не допускали, и поэтому невыполнение этих пунктов Киевом однозначно нельзя было свалить на российскую сторону, хотя пытались запросто, говорили, вот в Европе Россия не выполняет Минские соглашения, у них спрашиваешь, а скажите, какой пункт России не выполняет? Нет, ну, и дальше, так сказать, тут общие разговоры и так далее, но конкретный пункт не называется, потому что нечего сказать. А здесь вот именно этот пункт, связанный с выборами, там сформулировано общее-общее, что выборы проходят по закону Украины, согласованные с представителями Донецкой и Луганской республики. Украинская сторона сейчас выдвигает совершенно неприемлемые для Донецкой и Луганской республики условия. Во-первых, без амнистии и без внесения изменений в Конституцию приступить к выборам. При этом она отказывается, так сказать, вот эту европейскую идею о том, что только по мажоритарным округам без партий. Потому что иначе, если по нынешним украинским законам там 50 на 50, и по партийным спискам, значит, там будут партийные списки правого сектора, свободы.
Ну, вообще жизнь на Донбассе партийно не сформирована.
А тем более там партии не сформированы. Тем не менее, так сказать, Киев настаивает. Киев настаивает, чтобы контролировали порядок на территории во время проведения выборов силами Украины. То есть введение вооруженных представителей украинской власти, что абсолютно неприемлемо. Но при этом здесь есть лазейка для Европы. Сказать, это Россия и Луганская Донецкая Республика не выполняют соглашение. Они не соглашаются на законные требования по проведению выборов. То есть они срывают, значит, Россия во всем виновата, наконец-то Россия во всем виновата, и, значит, продолжим санкции, ну и так далее по списку.
Ну, как говорят, дурных нема, в том смысле, что все же понимают, что вот если не будет, например, закона об амнистии, люди, не чувствуя себя в безопасности, конечно, не могут одобрять выборы, да, еще под контролем Киева, потому что не уверены в своем завтрашнем дне. А Киев заявляет, что они не хотят придавать легитимный характер Захарченко и другим официальным лицам Донбасса, но это уже решение населения должно быть. Они хотят легализировать этих людей или не хотят? Это их воля. И здесь легко себе представить, объявляются выборы, да? Если туда вводятся, как вы говорите, полицейские силы, очевидно, да? То провести зачистку политическую накануне выборов будет делать, ну, абсолютно несложно, правда ведь?
Совершенно верно.
Поэтому странно, конечно, что с этой логикой соглашаются в Евросоюзе, тасуя вот это все порядок Минских соглашений. Но у меня вот какой вопрос. Вот смотрите, последний пункт Минских соглашений, а именно о том, что контроль за границей должны взять на себя пограничники Украины, он выдвигается сейчас как основной, первый и самый важный. Делаются такие предложения, пусть даже не мы, то есть не пограничники Украины, не ее вооруженные силы, а представители миротворцы ОБСЕ, которые, кстати, не очень горят желанием эту миссию выполнять, потому что понимают всю ее противоречивость и сложность. Так вот, а на каком этапе это возможно? И возможно ли в данной исторической ситуации? Ведь Киев не берет на себя никаких обязательств по обеспечению гуманитарному, да, Донбасса.
Гуманитарному, финансовому.
Финансовому, да никакому. Совершенно верно. Медицинскому, я не знаю. И как это себе представить? То есть, создать такое гетто, да, внутри Украины, лишенное социального обеспечения, материального, продуктов питания даже, в конце концов, с раздолбленной инфраструктурой производственной. Вот как себе это вот представляют, например, те же наблюдатели ОБСЕ, которые видят же эту ситуацию?
Вы понимаете, в чем дело? Обсуждать вот нелогичность этих предложений, непоследовательность, нежизненность и так далее, мне кажется...
Нелогично, да?
В чем-то бессмысленно.
Обсуждать почему? Нелогичность, нелогично.
Почему? Потому что на самом деле все прекрасно понимают, что Киев и стоящий за ним Вашингтон не хотят возвращения Луганской и Донецкой, несмотря на все слова о единстве страны и так далее, политическое и экономическое пространство Украины. И делают все, чтобы это не случилось, но так, чтобы при этом обвинить в срыве Минских соглашений российскую сторону и Луганскую Донецкую республику. И вот именно через переворачивание, так сказать, вот этого последовательного процесса они провоцируют создание ситуации, когда это можно сделать. При этом, так сказать, мы можем сколько угодно говорить, это нелогично, они предлагают неприемлемые условия, это для вас неприемлемые, для нас они приемлемые, значит, вы виноваты. Все.
Ну, тут можно включить и обратную логику. Ну, например, можно же задать вопрос, а для вас приемлемо тот пункт в Минских соглашениях, где речь идет о изменении Конституции? Приемлемо. Но тут же говорится, и по умолчанию, так сказать, имеется в виду, что, ну, посмотрите на парламент Украины, ну, не наберется там 300 голосов в поддержку Украины. Порошенко зажат, с одной стороны, значит, представителями команды Яценюка, с другой вот этими сторонниками правых сил, так называемого правого сектора. Ну, невозможно это сделать. И, исходя из этих политических, как бы, реалий, как бы странно на этом настаивать. Поэтому мы, как бы, не выпираем и отодвигаем тему политической реформы вообще в сторону, потому что, ну, вот такая жизнь сложилась.
Когда они так говорят, вообще-то говоря, мне кажется, с нашей стороны мы должны сказать, ну, хорошо, действительно, в этом определенные резоны есть. Но тогда, ну, не получилось, признаем, Минск-2 не получился, потому что действительно, так сказать, отсутствуют политические условия для реализации именно той последовательности действий, которая там записана. Давайте соберемся снова и пропишем другую последовательность действий, которая в этих условиях реализовывалась бы, но чтобы на эту последовательность действий согласилась и другая сторона, чтобы она видела другие гарантии в другой последовательности действий, все-таки реализации, реальной реализации этого соглашения, где на выходе все-таки Луганская и Донецкая республика в составе Украины на конфедеративных началах или федеративных началах. Но также вопрос не ставится. А ревизия ведется, что называется, ползучим способом. Но посмотрим, чего 3 числа, так сказать, как этот вопрос решается. До 3 марта вроде бы должны собраться представители Нормандской четверки и, так сказать, на более высоком уровне обсуждать этот
вопрос. Вот такой вопрос от нашей слушательницы Елены Студневой. Уважаемый Владимир Леонидович, видите ли вы среди украинских политиков на данный момент хоть одну конструктивную фигуру, способную снизить социально-политический накал в этой стране?
Нет, в принципе, среди украинских политиков я могу назвать фамилии, но не хочу их подставлять. Да? Что касается тех политиков, которые плавают на поверхности
украинской... Это, кстати, показатель температуры политической.
Совершенно
верно. И русофобии, что мы боимся называть.
Ну, о чем говорить?
Не будем называть. Ну, есть. Хорошо, есть.
Честно служившая, собственно говоря, украинской власти, редактор канала Интер, который, чуть-чуть отличается, но совсем чуть-чуть от других русофобских каналов, но не успела отключить кнопку и там что-то такое сказала за пределами эфира, а это услышали. Ее тут же увольняют и высылают, она российская гражданка, высылают из Украины с запретом 5 лет не посещать Украину. Ну, о чем говорит?
Делаю из этого политическую историю.
Да, делаю из этого политическую
историю. Вот скажите, пожалуйста.
Насчет закончу. Да-да. А вот среди тех политиков, которые сейчас плавают на политической поверхности, так сказать, украинского политикума, я таких фигур, к сожалению, не вижу.
Господин Медведчук, лидер партии «Украинский выбор», недавно заявил о том, что... Ну, в общем, он дал понять, что ее не увидите на самом деле, потому что, как он заявил, ни одна из сколько-нибудь значащих политических фигур не назначается по воле общественности, в соответствии с мнением народа, общества украинского, а назначается по согласованию с Вашингтоном. Это он прокомментировал заявление американского посла о том, что нужно, значит, там выдвигать какие-то политические фигуры, а выдвигать те политические фигуры, которые поддерживают общество. Тем не менее, они все назначенцы Вашингтона, как утверждает господин Медведчук. Это действительно так?
Действительно так. Знаете, когда, так сказать, вот обсуждали где-то за 2 дня до голосования в Верховной Раде, на одном из радиоканалов мне задали вопрос, как вы считаете, снимут Яценюка или нет, а уже появилось это мощное заявление президента Украины Порошенко, анти-яценюковское, надо сказать, такое действительно боевое. Я сказал, понимаете, все-таки, мне кажется, этот вопрос решают не в Киеве. И говорит, не снимут. Я говорю, 50-50. Ну, так оно и оказалось. То есть, это же...
То есть, даже Порошенко не властен.
Вот представьте себе. Значит, отчитывается премьер-министр. Большинством голосов Верховная Рада признает работу правительства неудовлетворительной. Через 15 минут голосует за отставку этого правительства и не набирает необходимого числа голосов. При этом не голосует треть фракции президента, который, собственно говоря, инициировал вопрос отставки. И оппозиционный блок, который клеймил это правительство столько, сколько оно существовало.
Ну, в общем, да. В общем-то, опереточная ситуация. Я хотел бы немножко отвлечься от Украины на другие острые темы СНГ, стран СНГ, их взаимоотношений. Вот вопрос от Александра Моисеева. Хотелось бы знать, не ухудшится ли наши отношения с Азербайджаном в связи с обострением ситуации вокруг Турции? Ведь Азербайджан, как известно, имеет давние противоречия с Арменией, Карабах и прочее. А турки, как родственная нация, поддерживают азербайджанские претензии и требования, отчасти негласно. А мы все больше склоняемся к поддержке Армении. Не складывается ли ситуация так, что это наряду с украинской проблемой ведет к распаду СНГ в обозримом будущем?
Высказывание по родственную нацию я все-таки воспринимаю как эмоциональную. Хотел бы напомнить, что мы с украинцами не менее родственная нация.
Видно, имеется в виду, так сказать, общерелигиозные скорее связи.
Чем... У нас с украинцами и общерелигиозные тоже.
Да, у нас
тоже.
Общерелигиозные.
Так что это не до. Вот. Что касается отношений, там все не так просто. Во-первых, перед тем, как должен был пройти визит президента Турции в Азербайджан, который был отложен из-за террористических актов, меня тоже азербайджанское информационное агентство задавало вопрос, я сказал, все-таки младший Алиев, он сын своего отца, искушенный политик. Что называется, яйца в одну корзину он класть не будет. Ни в турецкую, ни в российскую. Не клал и не будет класть. Хотел бы для справки сказать, что, визит турка не случился, но сейчас Алиев собирается совершить визит в Иран.
Да, где проживают часть азербайджанцев.
Часть азербайджанцев, которые, между прочим, на стороне России. в сирийской всей истории и самым активным образом.
Интересно. Ну, да, недавно состоялся разговор Путина с Алиевым. И пытаются, конечно, подбрасывать какие-то по линии в эти отношения, имея в виду отношения Азербайджан-Армения. Ну, это в связи с поставками наших вооружений. Но при этом надо иметь в виду, что в Азербайджан российское вооружение тоже поступает и во много раз больше, чем в Армении.
Во-вторых, азербайджанские и армянские президенты ни разу за все эти годы не встречались, кроме как в присутствии президента российского.
Ну что ж, будем надеяться, что этот эквилибрум, как бы он ни был сложен, будет сохраняться, равно как и мир за Кавказе. Пожелаем
будем этого. Надеяться, да,
будем надеяться, верно. Да. Потому что...
И мне кажется, все-таки и армянский, и азербайджанский президент понимают, что вот сейчас, казалось бы, могут возникнуть обострения отношений. Они понимают, что это настолько может быть включено во всю эту мясорубку, которая сейчас идет в Сирии, что лучше
им... Не хватало еще, чтобы
сейчас...
полыхнуло за Кавказе, да. И они понимают, что от этого
легче,
дивидендов не будет, никаких, ни политических, ни военных, ни экономических не будет, ни то, ни другой стране. Ну, будем надеяться, что так оно и есть. И эта мудрость как бы житейская, политическая возобладает. Но я хотел бы подчеркнуть еще одну очень важную вещь, что обе стороны очень внимательно следят, что вот эти российские вооружения, и Россия, кстати, тоже является гарантом, не поступали в зону этого латентного конфликта. Они размещаются все-таки в других частях территории этих двух стран. Это важное обстоятельство. Давайте поговорим сейчас о Молдавии. И у нас много вопросов и о том, что в Молдавию зачастили офицеры-генералы США и НАТО. И вопрос такой, пойдет ли Молдавия в сторону? Во-первых, вступление в НАТО, и второй вопрос об объединении Молдавии с Румынией, о котором так много говорят, больше, правда, в Румынии, но отраженным светом эта тема, конечно, весьма обсуждаема и в самой Молдавии. Пожалуйста.
Ну, мне кажется, что касается вот этого объединения, все-таки объединение с Румынией, все-таки вот это, скорее, это удел праворадикалов в молдавском руководстве. Ну, скажем так, с моей точки зрения, объединение через меморандум Козака, небезызвестный, который вот-вот как бы должен был случиться, был отвергнут молдавской политической элитой не только потому, что на них давили со стороны Запада, но и потому, что они откровенно боялись конкуренции со стороны приднестровской политической элиты в случае объединения. Что, собственно говоря, это не Молдавия присоединит Приднестровье к себе, а Приднестровье присоединит к себе Молдавию. По этой же причине значительная часть, конечно, молдавской политической элиты понимает, что в Румынии они станут никем.
Объединение будет объединением, во-первых, сразу, да?
Да. А после этого они станут, так сказать, никем и потеряют все и политические, и экономические рычаги управления. И поэтому...
И с культурной идентичностью будет. Там же нельзя ставить знак равенства между молдаванином и румынином.
Конечно, конечно.
И здесь у молдаван, конечно, будут очень большие проблемы.
А потом, несмотря на такую достаточно тотальную пропаганду этой идеи, так как средства массовой информации традиционно несколько по своим взглядам отличаются от взглядов основной части населения, пропаганды, так сказать, этой идеи, все равно очень значительное большинство молдаван этого не хотят. Все соцопросы это показывают.
То есть там даже не 50 на 50, а большинство 50 на 50, все-таки, да, большинство против вступления в НАТО и против объединения с Румынией, что означает, в общем-то, объединение с Евросоюзом.
Да, и, кстати, и большинство за все-таки вхождение в Евразийский союз России.
Ну вот вы упомянули Приднестровье. У нас есть вопрос слушателя, который ссылается на заявление министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Игнатьева, который призывает активизировать политически-дипломатические методы воздействия на молдавскую и украинскую сторону для начала трехстороннего или с большим количеством участников диалога. Ну, речь идет о той блокаде, которую сейчас испытывает на себя провозглашенная республика.
Скажем так, полублокаде все-таки, так сказать.
А и, почему полу?
Ну, потому что на экспорт от них поступает все-таки.
А, в этом смысле, да.
Да, и, собственно говоря, снабжение со стороны России...
Все-таки осуществляется?
Скажем так, все время идет угроза полного захлопывания. Но там есть проблемы, которые, ну, кроме, действительно, давления России, другое дело, неявного...
Давление России, не понял.
Кроме давления России на Молдову, да, о которой говорил господин Игнатьев, она есть, но просто, так сказать, не афишируется, неявно. Кроме этого, просто сам факт, что, во-первых, почти столько же граждан Приднестровья, сколько имеет российское гражданство, имеет украинское гражданство. Со стороны Украины полное захлопывание – это действие против собственных граждан. Поэтому там не так все для них просто. Это во-первых. И во-вторых, все-таки в Молдове понимают, что если действительно как бы захлопнут дверцу вместе с украинцами, Россия может действовать достаточно решительно. И поэтому, Украина... Об этом не очень как-то говорится, но когда Украина запретила поставки для миротворцев и тех, кто охраняет там в Колбасном этот контингент, нашего воинского контингента, Молдова разрешила через свои территории производить эти поставки.
Ну, все-таки какие-то проблески трезвости-то есть.
Ну, вот они же понимают, что, так сказать, загонять в угол-то нельзя
полностью. Последний вопрос, у нас всего 2 минуты. В ходе Ялтинской конференции, я так понимаю, что это конференцию, которую организует в Ялте журнал «Международная жизнь», Министерство иностранных дел, с вами были участниками этой конференции. Да. Это 2014 год, вот вспоминают о той конференции, где вы критически...
Ну, как запомнилась наша конференция.
Да, да, где вы критически отзывались о компромиссном внешнеполитическом курсе Белоруссии на фоне поднявшейся тогда антироссийской волны. А вот вопрос, как, по-вашему, изменилась позиция официального Минска в контексте эскалации геополитического противостояния России и ее стратегических союзников США и их сателлитами? Ну, вот как в этой обстановке ведет себя Минск? И очень коротко, если можно, особенно учитывая сейчас выступление оппозиции, которые призывают Лукашенко не менять свободу на военную базу России. Вот как
это все? Ну, с военной базой это больше шума, что называется, ну, так уж сказать, что очень хотелось бы. Все-таки не надо сравнивать, например, военные базы Соединенных Штатов в Европе, которые находятся за океаном, и у них других вариантов нет, с Россией, ну, для которой, ну, там, подлетное время самолета там изменится на 7-8 минут, ну, это не принципиальная разница. Поэтому сказать, что Россия там, уж топая ногами, требует, дай нам базу, было бы большим преувеличением. Переговоры идут, но такого плана. Что касается вообще позиции, ну, скажем так, я бы сказал, что Лукашенко себя во всей этой достаточно жесткой истории, достаточно острой, ведет себя лучше, чем я от него ожидал.
Вот. Это, так сказать, комплимент от Жарихина Лукашенко.
Да, совершенно верно. Но при этом...
Но взвешенно, по крайней мере, более взвешенно, чем некоторые отдельные заявления. Конечно, СМИ иногда страдают тем, что выхватывают отдельные из контекста высказывания президента Лукашенко, а у него же ведь словесная связь очень непростая.
Да, совершенно
верно. Он как бы говорит «про» и тут же «контра». Да. Но иногда кому что нравится, выделяет, отрывает это «про» и забывает про «контра» и наоборот.
Ну, по крайней мере, нам уже это стало полегче, Александр Григорьевич перестали считать последним европейским диктатором.
Ну, да, сняли санкции, но...
Сняли санкции.
Вот, экономическая ситуация очень тяжелая сейчас в Белоруссии, и Минск обращается и к Евросоюзу, и к России с просьбами помочь. Но это нормально,
так сказать. В этом плане, значит, знаю, в общем-то, непростое мое отношение к Александру Григорьевичу. Звонит мне с немецкой волны и говорят, как раз попросили 500 миллионов у нас, кредит Белоруса. Ну вот, Владимир Ильич, как вот не отдали предыдущий кредит, а новый просят, как вы прокомментируете? Вы знаете, я говорю, все-таки союзникам всегда, союзникам надо помогать. Но, слава богу, у нашего союзника с экономикой более-менее все в порядке. Поэтому он нам должен 2,5 миллиарда и просит еще 500 миллионов. А вот ваш союзник, где население примерно столько же, Греция, должна вам 200 миллиардов и просит еще 50. Так что
это
нам
был,
наш союзник, да, обходится лучше.
Это был асимметричный ответ от Владимира Леонидовича, да, Жарихина.
Они его, естественно, не передали.
Фер не дали, да?
Да, все не дали.
Ну, конечно. А мы передадим всего Жарихина. И спасибо вам. На мои ваши вопросы отвечал Владимир Леонидович Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, известный политолог. Спасибо,
спасибо
за участие в нашей программе. Всего доброго. Успехов вам.
Спасибо.
Визави с миром.